Знаете, у меня далеко отсюда, в городе Барнауле, друзья есть. Я их не видел с 2003 года. Ну, так общались, там по скайпу, позвоним. А мы работали вместе, ну, долго, давно, так, с 93-го года, наверное. То есть, представляете, да, срок. Причем как-то у нас такие связи всегда были. То есть, я когда прилетал туда, хоть мы и по работе вместе работали, я в гостинице никогда не останавливался. То есть, то одного, то другого, так вот. Ну, как-то, вот, знаете, бизнес, она и дружба, все так переплелось. И я как уверовал в 2005 году, я каждый год молился, говорю, Господи, хотя я им там Библии подарил еще до этого, там, и первое время я и проповеди на дисках отправлял, ну, все, что можно, как бы, да. Но все равно желание такое было съездить самому, знаете, когда телефон – это одно, проповеди – одно тоже, ну, как бы, разные формы общения, но хотелось глаза в глаза, знаете, просто рассказать даже, там, помолиться, все. И как-то вот каждый год молюсь, молюсь, вот, знаете, тишина, Господь не отвечает. И вот чувствую, что нет побуждения, думаю, нет, сам не поеду. Если вот Господь впереди меня не пойдет, не пойду. Вот, и в этом году я как-то начал молиться, и вдруг чувствую, вот есть побуждение съездить, рассказать, и все. Вот, созвонился, вот эти вот 4 дня выходных, взял еще в среду выходной, думаю, на 3 дня слетаю. Вот. И знаете, по мере того, как приближалось время отлета, духовная же борьба идет, вот, тут какие-то проблемы, тут проблемы, что-то уже, вот уже вылетать в этот вторник вечером, а у меня на прошлой неделе семья заболела, и Жанна что-то прихворала, и детки, и она говорит, слушай, ну куда ты полетишь, вот, ну больных нас что ли оставишь, я же одна не справлюсь, родители в Орел уезжают, вот я встал на молитву, говорю, Господи, я ничего не могу сделать, я не могу их вылечить, я не врач, у меня нет дара исцеления их всех исцелить. Но я знаю, что ты меня туда посылаешь, усмотри, пожалуйста, все вопросы. Я просто к тебе приношу, и вот в вере буду сидеть, стоять и ждать. И вы знаете, так раз, раз, день-два прошел, три, смотрю, так выздоровели, Жанночка выздоровела, детки выздоровели. Вот, и уже приходит неделя, мы молимся, Жанна говорит, спасибо тебе, Господи, что ты вот усмотрел все, и мужу моему дорогу открываешь. Вот. И я слетал, пообщались, вы знаете, чудесное общение было. Конечно, как бы, ну, желание пообщаться – это одно, но у меня самое большое желание, что я хотел, потому что люди все уже пенсионеры преклонного возраста, вот, кое-кто уже отошел в мир иной. Я думаю, я хочу рассказать о Христе. Ну, как, вы знаете, вот рассказать… Всегда не хочется, знаете, надавить. Можно там, пользуясь дружескими связями, прийти, тебя из уважения будут слушать и примут. Вот. Но мы же знаем, что все равно нельзя человека, да, притащить к Богу, понимаете? Он должен прийти сам. Вот. И Господь так усмотрел чудесное общение, когда я молился тоже, говорю, Господи, как ты говоришь, в какой город войдете, да, дом войдете, говорите, мир дому сему. Если есть там, да, дитя мира, я говорю, Господи, пошли мне дитя мира. Кто? И настолько я увидел, да, может, даже от кого я не ожидал, когда Господь, человек меня говорит, слушай, ты извини, но у меня столько вопросов, я хочу тебя. Я говорю, так я тут для этого и приехал, чтобы отвечать на все вопросы. Вот. И я очень рад и счастлив, вообще благодарен Господу, вот, что Он любит нас, что Он нас спасает самых разных, где бы мы ни находились, в Москве или в Барнауле, или еще на другом конце земли, что Он использует нас для того, чтобы еще приводить людей ко Христу. Вот. Слава Богу ему за это. То, что, да, знаете, как правильно Андрей говорил, я слушал его проповедь, думаю, вот это, наверное, самое главное для христианина, знаете, вот у нас не успокоиться вот в это время, не закопаться вот в какой-то суете, вроде бы, ну, в заботе, что мы дела делаем, и надо о семье заботиться, и дела, ну, там, деньги зарабатывать на хлеб насущный, да. Есть всегда опасность вот, вот закопаться в этом, знаете, и забыть, что у Бога, собственно говоря, одна только задача поставлена перед церковью – расти, расти, спасать взятых на смерть. Если у кого-то есть свидетельство, хотите выйти, братья и сестры, я сейчас микрофончик уступлю перед проповедью. А то, знаете, две проповеди подряд тяжеловато вам будет это воспринять. Ну, давайте.
Ой, мне очень неловко, но все-таки скажу. Как раз вот о суете. Тут, ну, был такой момент довольно продолжительный, что, честно признаюсь, в общем, вот я перестала дома сама молиться. Ну, перестала как-то там то посуду мою так помолюсь, то иду куда-то помолюсь, а вот так, чтобы перед Господом вот так вот стоять и просить там за себя, за какие-то церковные нужды. Ну вот честно, ушло это из моей жизни. И ушло потихонечку чтение Библии. Ну так, урывками там, читая, думая о другом. В общем, вот такая суета. Она, вот эта суета, вот эти все, ну, посещения, ну, магазины, дети, там, то одно, то другое. Вот, и я вот все думаю, откуда у меня такая страшная усталость? Почему я так безумно устала? Вот вообще, вроде лето, вроде уже школа закончилась у дочки, а почему я так устала? Вот, и, ну, школа закончилась с утра, не надо рано вставать, и как-то вот все-таки каждое воскресенье прихожу в церковь, и все время обличение, что пора прекращать это безобразие, надо уже вставать и духовно, и начинать молиться, начинать ежедневно Библию читать. Вот. Но это настолько вот каждый раз нас учат всегда, что каждый день молиться и Библию читать, что уже не верится, что так все просто. Кажется, что нет, надо как-то по-другому, надо что-то другое делать, что слишком примитивно вот каждый день читать Библию и молиться. Это не может помочь, это нужны таблетки какие-то, да? Ну, я смеюсь. Вот. Ну, в общем, ну, а тут, так сказать, в очередной раз пришла после воскресенья, думаю, все, надо начинать. И, ну, по милости Божией, стала молиться и читать. И вот, братья, сестры, вот такое у меня свидетельство. Может, для кого-то это актуально, может, кто-то тоже устал. В общем, 3 дня, и как будто вот из отпуска, и пропали вот эти вот, ну, это тяжесть какая-то, вот 3 дня. И вот я так для себя поняла вот такой итог такой, что... И вот даже такое свидетельство, что вчера мы были тоже, ну, надо же ходить в магазины, да? Вот мы пошли в магазин вчера с Юрой, с детишками, в Икею мы были. А там безумие просто, вот это вот мега, это просто жуть какая-то. Туда невозможно вообще нормально пройти без потери для, так сказать, души, вот. Потому что кругом вот эти вот товары, которые просто ополчаются на нас. И я раньше всегда, когда хожу, ходила по магазинам, мне плохо было. А вчера иду и думаю, как хорошо, Господь, вот как, да, вот Леша тоже сказал, что впереди Господь. Господь идет впереди, ничего не надо это. Вот вообще не нужно, да, все пустое. Что Господь впереди нас идет, вот за Ним, только бы за Ним идти. А все остальное это такая пустота, не нужно вообще. Вот, так что вот так Господь, Он поднимает. И если будут такие искушения, что молитва ежедневная, да, особенно вот, братья и сестры, за других, я вот прям по списку стала молиться, свой дневничок молитвенный, с него пыль стряхнула, и там у меня список еще вот за других людей. Вот когда за себя молишься, хорошо, а когда еще за других, то это особенно прям вот благодать. Вот, и, в общем, ну... Вот итог, что это помогает, это действительно работает. Каждый день вдумчиво Библию хотя бы по чуть-чуть читать и молиться, в том числе за других. Это действительно работает. Усталость, вот. Так что спасибо.
Слава Богу. Аминь. Братья и сестры, есть у кого еще свидетельство? Лето, отпуска, ездите? Да, конечно же.
Братья и сестры, приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Я вам расскажу свидетельство, которое, ну, со мной это было давно, на Иакова, 5 глава, вы все знаете, да? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви и помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господня, и молитвой веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если какие грехи соделал, да, простятся ему, вы это все помните. Вот у меня... Значит, обнаружилось во время одной из беременностей, у меня вообще 7 сыновей, вот, что камни в почках. Вот, и я, когда уверовала, я пришла в церковь, и, значит, через какое-то время я обратилась к пастору и попросила его, чтобы, вот, сказала, вы знаете, вот здесь вот написано, он говорит, хорошо, Татьяна, я помолюсь. Я говорю, вы знаете, что здесь написано «пресвитеров». А он говорит, значит, пастор, ну, подожди, значит, вот еще пресвитер один приедет через, жди 1,5 месяца. Я, значит, подождала, вот, и мы молились, вместе постились, они пришли, как положено, руки возложили или им помазали, и вот Господь даровал мне исцеление. Вот, у меня было до этого 4 сыновей, да, я овдовела, и потом Господь мне послал мужа, и Господь мне послал еще 3 сыновей. И у меня, вот, вы знаете, ни одного, ни разу не было плохого анализа, Вот, поэтому Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Он не изменился. И ухо его не отяжелело, чтобы слышать, и рука его не сократилась, чтобы спасать. Все дело в том, чтобы нам просто поверить ему. А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поверьте Господу, и Он прославится вас. Не смотрите на людей. Вы понимаете, не пастор исцеляет, не люди, имеющие исцеление, дар исцеления, а исцеляет Бог. А Он нас любит. И если вам даже скажут, что это воля Божья, чтобы вы болели, или воля Божья, может быть, чтобы тот человек, болеющий раком или чем-то, чтобы он умер, не верьте, потому что Слово Божье говорит совершенно о другом. Когда к Иисусу подошел прокаженный, он сказал: «Господи, если хочешь, очисти меня». Что Иисус ему сказал? «Хочу, очистись». Это ответ вам на все ваши болезни. Иисус хочет, чтобы вы были здоровы. И век наш 70, а при большей крепости 80. И еще, если кто почитает отца и мать, дни наши продлятся. Поэтому да благословит наш всех Господь следовать Его путям, верить Ему Слову, вникать в себя и в учение, и заниматься сим постоянно, ибо так поступаем, мы и себя спасем, и слушающих нас. Будьте благословены во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Спасибо. Так, все, желающих нету. Ну, тогда давайте откроем первое послание к Фессалоникийцам. Спасибо, сестры, за свидетельство. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. И будем читать первые 11 стихов. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Аминь. Вы знаете, я сейчас, когда был в Барнауле, ехали... Вы слышали, да, что их там затопило? И вот интересно, едешь по трассе, тут справа озеро начинается, и так вот сколько смотришь, там все залито, деревья стоят, все. Но самое такое печальное, ехали мы, там поселок, и видно, что отстроенный он недавно... Красивый сайдинг, домики стоят, как с картинки, ну, не 10 лет назад, 15-м построенные, да? И вот видно, как первые этажи все затоплены. Сарайчики, домики, все. Не один домик, там много, да? Едешь, думаешь, хорошо, что я не там живу, да? А вот так вот невольно думаешь, а что вот сейчас, как вот эти люди, да, они там жили у них? Хозяйство какое-то было, имущество. Думаю, потрясение такое, как бы, немаленькое. И вообще, если взять историю человечества, таких вот потрясений, которые бы коснулись, ну, буквально каждого человека, их, в принципе, немного было, да? Но первое потрясение, какое было для человечества? Потоп. Потом, наверное, смешение языков в Вавилоне, когда люди перестали понимать и начали по земле. Конечно, Рождество и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Как бы ни было, и эра пошла, и это так оказало существенное влияние вообще на всю историю, на жизнь каждого человека. Но, знаете, мы сейчас с вами прочитали, будет еще одно событие, которое потрясет, окажет влияние буквально на каждого человека. Кого-то потрясет, а кому-то, конечно, хорошо будет. И это событие называется День Господень. И часто люди, знаете, связывают его со вторым пришествием Иисуса Христа. Ну, безусловно, когда все знают, что Христос придет, даже какие-то поговорки есть, но немножко люди по-разному его себе представляют. Интересно, когда людям начинаешь говорить, что когда придет вот день Господень, и что небеса сгорят, и земле придет конец. Вы знаете, я вот уже несколько раз смотрел, у людей сразу круглые глаза становятся. Как это земля сгорит? Вот. То есть люди, они как-то представляют, вроде, ну, Христос придет, что-то будет, как-то суд там накажет или что-то, да. Но о том, что небеса свернутся и земля сгорит, для людей это вот является, знаете, немножко такой шокирующей новостью. Но то, что нам говорит Писание, день Господень – это, конечно же, день суда и день гнева в первую очередь. 2 Петра, 3 глава. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И вы знаете, невольно вот так вот возникает вопрос, да, а что с людьми будет в этот день? А что будет с людьми, как они вообще себя будут чувствовать, да, и что произойдет? И вы знаете, для людей, люди как бы делятся на две группы. Для одних не зря, как бы мы говорим, будет день радости, это люди верующие. А для других, для людей неверующих, это будет день печали. Такой печали, что если в Откровении кто читал, и помните, люди будут искать смерти, но не найдут. И будут говорить горам, падите на нас, и скройте нас от гнева Бога и Иисуса Христа. И вот эти вот три категории, вернее, две категории людей, верующие и неверующие, по отношению к Дню Господню, они различаются, у них есть три отличия. Первое отличие, во-первых, они отличаются статусом, каким они предстанут пред Богом и предстоят. Второе, они отличаются своим отношением к Дню Господня. И третье, они отличаются своим образом жизни. Давайте начнем с первого отличия. Люди отличаются своим статусом перед Богом. И одни называются в пятом стихе, мы с вами прочитали, сынами света, а другие называются сынами тьмы. И, собственно, принадлежность к той или иной группе будет определять, с радостью человек войдет в этот день, или человек войдет в ужасе. Я бы хотел бы напомнить, братья и сестры, что мы с вами, имеющие статус детей Божьих, которые в этот день войдут с радостью, да, что мы с вами имеем, и немножко напомнить как бы драгоценность того статуса, который мы имеем. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Не одел, чтобы никто не хвалился. Вы знаете, спасение наше, вот тот статус, который мы получили, это действительно Божий дар. Это самый драгоценный подарок, который человек когда-либо может получить. Не зря Иисус рассказывал притчу, Он говорил, помните, чему подоблю Царство Небесное? Подоблю жемчужине, которую купец нашел поле, да, нашел эту жемчужину, пошел все, что имел, продал, чтобы купить эту жемчужину. И вы знаете, вот сколько я сейчас смотрю, да, интересно наблюдать. Иному человеку много рассказываешь, много говоришь. На некоторых людей, я недавно слушал, мне рассказывали про одного верующего человека, ну, не из нашей церкви. И когда мне рассказали про его жизнь, сколько он в году соблюдает постов, как он строго себя ведет, я на самом деле подумал, что я думаю, вот, ну, я столько бы, наверное, не смог сделать. И с другой стороны, по описанию я понял, что человек невозрожденный. И вот эта вот тайна, на которую, я думаю, никто из нас не даст ответ. Как человек получает спасение? Почему один слышит, раскаивается и говорит, Господи, помилуй, и приобретает этот огромный подарок? А другой держит посты, голодает, мучает себя, да? И приходишь, рассказываешь, он смотрит, слушает, ничего. Вот эта тайна спасения, которая свершается, да, это все-таки, братья и сестры, действие Божьей благодати. Как Он избрал, как Он сделал так, что мы можем слышать, что мы можем понимать, что мы можем сердца свои вот смирить пред Богом и сказать, Господи, прости, и получить Духа Святого. Это великая тайна, которую нельзя, знаете, раскрыть, разложить как какую-то формулу физики или химии, или математики, или даже четыре духовных закона, которые мы любим. Знаете, придем и говорим, есть четыре духовных закона, давай мы тебе сейчас расскажем. Человек, о, прошел, все, покаялся, родился свыше. Ничего подобного, братья и сестры. Это всего лишь с нашей стороны какие-то маленькие усилия, но то, что делает Бог, то, что делает Божья благодать, сокрыто от нас в тайне. И я хотел бы подчеркнуть, что, братья и сестры, мы должны очень трепетно относиться к этому подарку, который мы получили. Божий дар, который Он дал каждому из нас. Чтобы мы хранили его, чтобы мы дорожили им, и чтобы мы помнили, вот как Тина вышла, рассказывала свидетельство, что нет для нас, в принципе, вот в этой жизни ничего дороже. И хранили его особенно, потому что, знаете, к сожалению, происходит так, происходило и происходит, когда христианин ходил, был в церкви, горел, потом смотрим, нету. И пишем всей церкви письма, брат или сестра, ты где, почему в церковь не ходишь? Почему ты не с нами? Где ты? А человек говорит, да я хочу немножко для себя пожить. Да у меня какие-то планы там. Вы знаете, вот интересно, я думаю, вот даже ну, человеку свойственно дорожить каким-то подарком. Вот вы знаете, время от времени, когда долго живешь, делается какая-то ревизия в доме. Делаете, нет? Вот смотрите, какая-то полочка. Думаешь, чьи-то у нас полка там заставлена всем. Начинаешь смотреть, какие-то статуэтки никому не нужны, это там ездили какой-то, в Тенерифе там тоже никому. Давай, у нас, помню, как-то стояла Жанна, говорит, слушай, ну вообще, детей становится больше, вещи некуда класть. Мы там взяли один шкаф, разобрали, я так два пакета, я их даже не раскрывал, не смотрел на что там, чтобы, знаете, думаю, жалко выкидывать, пусть еще полежит. Но, когда делаешь вот такую вот уборку и выбрасываешь, как это, какие-то вещи, да, когда-то ценные, если только натыкаешься и думаешь, о, нет, подожди, вот это вот мне подарили на день рождения, или вот это вот мне там брат такой-то подарил, пусть еще полежит. Знаете, она может быть вещь, она для меня уже ценности не представляет. Но, понимаете, то, что мне это подарил брат, кусочек как бы его любви, вот этот подарок, его ценность вот именно в том, что кто-то мне оказал приятное. Я говорю, у нас сейчас есть вот полка, там все равно есть такие подарки. Там только одни подарки подаренные, больше там ничего нету. Потому что рука не поднимается выкинуть. Но почему-то христиане мы, понимаете, вот как-то жизнь влияет на нас, да? И мы потихонечку в церковь перестал ходить. И забываем, что на самом деле-то это подарок, который Господь пришел, дал мне, сказал, Алексей, я тебе даю Духа Своего Святого, я тебе даю свою частицу. Береги ее, храни ее, расти. Мы знаем, стрелы лукавого будут. Мир будет пытаться угасить. Христианин, неси огонь чудесный свой, да? Который дал тебе Христос. Мы поем, и мы ободряемся. И мы должны вот это вот помнить, братья, и хранить. Вот этот вот статус, которого нет у неверующих людей. Так было, 2 Тимофея 4 глава, Павел пишет, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Бывает такое, оно происходило и сейчас происходит. Но я очень не хочу, братья и сестры, чтобы это произошло с кем-то из нас. Просто сегодня задумайтесь об этом. Как Тина сказала, нет, правильно, я слушал сестру и радовался, нет ничего такого, что могло бы, знаете, отвести наш взор от церкви, от Иисуса Христа на что-то другое. Вот почему, смотрите, в 8-9 стихе Павел призывает нас облечься в броню веры и надеть шлем спасения. Смотрите, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви в шлем надежды спасения. Облекитесь в броню веры, верьте Господу Иисусу Христу и наденьте шлем надежды спасения. Вы знаете, это второй, с одной стороны, я говорю вам, чтобы вы дорожили этим даром, помнили об этом. Второй, вы знаете, почему надеть шлем надежды спасения? Вот было такое, я общался с несколькими христианами, и происходит вот какой-то момент, знаете, когда, может быть, дьявол атакует, когда человек говорит, я не уверен в своем спасении. И когда говоришь, ну почему? Ну ты знаешь, вот произошло так, я вот здесь споткнулся, здесь, а здесь я вообще не знаю, делаю для Бога я что-то хорошего или нет. Идет вот какое-то, знаете, вот это вот упование, немножко, может быть, мы слишком увлекаемся тем, что мы должны много дел сделать, если мы их не сделаем, Господь нас уже любить не будет. Но наступает вот какой-то момент, когда человек начинает считать себя недостойным, небес. Когда он говорит, я не войду. Я уже и здесь согрешил, и здесь. Наверное, Бог уже от меня отвернулся. Я недостойный. И поэтому Павел говорит, шлем надежды спасения, это упование не на наши дела, не на нашу жизнь, а упование на то, что Христос нас спас, что мы попадаем на небеса просто потому, что мы принадлежим Иисусу Христу. Кого же Писание называет детьми ночи и тьмы, братья и сестры? Это те, которые не уверовали в Иисуса Христа и не приняли Его в свое сердце. Те, которые не получили Духа Святого через молитву покаяния. Два места Писания. Евангелие от Анна, 3 глава, 18-19 стих. «Верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И 20 глава книги Откровений, прочитаем с 11 стиха, чтобы немножечко, знаете, я хочу, чтобы мы мысленно с вами перенеслись вот в этот день Господень и представили, что там будет происходить. «И увидел я, Иоанн пишет, великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Только Иисус Христос имеет право и власть вписать имя человека в книгу жизни. Нет никакой другой руки или шариковой ручки, или пера, или какого-то другого, кто бы взял и в книгу жизни написал имя человека. Только Христос, когда человек приходит к нему с искренней молитвой покаяния, вписывает и говорит, ты мой, эта книга – список моей церкви, моих детей, и я вписываю тебя туда. И перед белым престолом, вот, про который мы прочитали, будут стоять только те, которые не вписаны в книгу жизни Иисуса Христа. Церкви там не будет. Книги будут раскрыты, где, как мы понимаем, будет описана жизнь человека со всеми ее грехами, с отказами от покаяния, отказами от благодати, с человеческими... Подожди, Алексей, не сегодня, у меня еще дела, я успею покаяться, я успею почитать Библию, я успею разобраться в отношениях с Иисусом Христом. Но посмотрите, что... Павел говорит, мы с вами только прочитали в первом послании, он говорит, придет день Господень, как тать ночью. Никто не знает. Вы знаете, когда человек начинает только жить, и так вот, знаете, нет еще, скажем, опыта хождения на поминки, на похороны, кажется, что в жизни человеческой все стабильно, человек должен дожить до 70-80, и потом в тихо и мирно отойти. Если ты ведешь нездоровый образ жизни, отойдешь чуть-чуть пораньше, но это будет распланировано. Но, к сожалению, братья и сестры, кто-то отходит, не дожив до совершеннолетия, кто-то не дожив до средних лет, кто-то даже до пенсии не дожив. И это происходит, я думаю, сейчас, если я вас попрошу, вы многие поднимете руки, да? Когда если я спрошу, скажу, братья и сестры, было такое, что у вас коллеги по работе умирали прям там? Да, было. Было такое, что человек не дожил до пенсии? Было. А было, что с виду здоровый, крепкий, сел, а утром не проснулся или лег спать? Было. Он пришел как тать ночью. Когда человек говорит, мир и безопасность, у меня все хорошо, у меня крепкое здоровье, у меня все схвачено, у меня замечательно, я еще планирую столько-то пожить. А Павел говорит... Придет день Господень, не избегнут. Вот тогда, когда ты уверен, когда ты абсолютно находишься в расслабленном состоянии, вот тогда ты предстанешь перед белым престолом, чтобы встретиться с Иисусом Христом. И сегодня для тех, может быть, друзья, кто гости у нас есть, кто еще не покаялся, не примирился, как Андрей призывал, вы можете выйти здесь сегодня покаяться, сказать, Господь, прими меня такой, какой я есть, со всеми вашими грехами, недостатками, несовершенством. Если есть вопросы, подойдите после собрания к Андрею, к пасторам, к диаконам. Можете ко мне подойти. Мы поговорим, потому что это самый-самый важный вопрос, который только может быть на земле у любого человека. Второе отличие, братья и сестры. Верующие и неверующие отличаются своим отношением к Дню Господня. И вот в этом вопросе люди делятся на три группы, неверующие люди. Знаете, есть одна группа людей, которые вообще не верят, что День Господень когда-либо придет. Ну, это люди, которые принадлежат к атеистической религии. Они говорят, ничего не будет, есть только то, что материально. Вот то, что я вижу, то, что могу пощупать, постучать. Вот, вот это существует. Всего остального нет, даже мне не рассказывайте. Вот. И они и не хотят, чтобы День Господень приходил. Потому что если он придет, тогда вся их теория рушится. И интересно, что, смотрите, про них Павел говорил, они и тогда были. В 3 стихе Павел говорит, не избегнут. Как бы они ни хотели, как бы ни закрывали глаза, он говорит, обязательно люди придут в этот день. Не избегнут, нет пути его прийти. Закрыли глаза, открыли, проснулись, стоит перед белым престолом. Ну еще глаз архангела и трубы прозвучит. Вторая группа людей, это, наверное, самая многочисленная, это те, которые надеются на русский авось. Знаете, в нашей культуре есть три таких столпа, на которых большая часть людей стоит. Авось, небось и как-нибудь. Вот. И это люди, знаете, вот они просто привыкли вот по жизни, как у нас вопросы решаются. Начинаем в школе учиться. Отличники сидят, пишут, скоро этот ЕГЭ, ГИА, надо сначала готовиться. Есть определенная группа, которая говорит, ну, сейчас же сентябрь, это же будет только в мае. Сентябрь, октябрь, ноябрь. В апреле начинает шевелиться. В мае начинает судорожно бегать, да. Ну, я думаю, все, кто учился, вы это проходили, да. И вот эта группа, они обычно за день-два перед экзаменом, они с красными глазами, не спят, зубрят, у них там шпаргалки, они везде пишут, да, там судорожно бегают, тебя хватают за рукав, у тебя нету, нигде не могу найти по такому вот вопросу. Вот. Фух, пронесло, выходит с экзамена. Ну как? 3. Все, ура. Понимаете? И вот такое же отношение к Дню Господню. Они говорят, да ты, какой день Господень? Это когда будет? А мысленно они надеются, что когда они туда придут, знаете, вот анекдоты есть, они так представляют себе рай. Значит, ворота такие, стоит Петр с ключами, и они начинают с ним договариваться. Анекдоты там, Петр, а вот и вот так, вот так. И в конце концов они как-то его там уломали, он им открыл так в щелочку, ну давайте, это, забегайте быстрее, там раз, закрыли. Другие представляют, они думают, обычно эти люди любят задавать вопрос, а как же другие религии? А как же те люди, которые про Христа не слыхали, а как же они спасутся? И у них такое представление, нас там будет много. И мы все вот так вот рай окружим вот этим огромным, знаете, такой майдан сделаем, значит, это там в ангелов бутылками, наверное, будем кидать. И в конце концов, значит, мы осадой вот как-нибудь, не мытьем, так катанем, мы туда, значит, пролезем, да? Вы, братья и сестры, смеетесь, потому что вы представляете, да, насколько вот это вот все по-человечески, да, звучит, ну, когда человек знает истину, звучит как-то смешно, да? Когда один ангел, мы вспоминаем, пришел, ассирийское войско, когда Иерусалим обложило, 175 тысяч в одну ночь осталось там лежать, они не проснулись. И люди, они вот как-то думают. Ну, кстати, я вам скажу, и в церквах, в христианских, есть точка зрения, когда говорят, Бог есть любовь. Ну, помучается человек, ну, 1000 лет, 2000 лет, 10 тысяч лет. А потом Бог ему же, ну, он же любовь, он же не будет смотреть, как человек вечно в аду мучается. Ну, как-нибудь Господь там найдет вариант нас оттуда перетащить. Ну, кто читал притчу о богаче и Лазаре, там сказано слово, Иисус ее рассказывал. Между нами и вами положена пропасть. И оттуда сюда, ни туда-сюда никто не переходит. И вот все эти три категории, третья категория, это те люди, которые уповают на свои какие-то добродетельные качества. Обычно люди говорят, а я ничего плохого не сделал, чтобы меня в ад посылать. Я нормальный. Вы знаете, я в свое время принадлежал такой категории. Интересно было, я как-то сижу, уже Библию начал читать, до покаяния еще далеко было. Сижу и думаю, какой же я классный человек. Нищим подаю, в церковь там зайду в этот ящик православный, опущу денежку. вот, и не убил никого, и вот это, и вот это. А потом самый такой аргумент был, я когда оборачивался, ну, вокруг смотрел на людей, думал, Господи, но если не я, тогда кто? Эти же вот, и все, и вот, это же вообще, там же вообще-то никого не будет, если я не попаду. Понимаете, что происходит? Когда человек берет просто вот свои понятия, свою конституцию о добре и зле, в голове у него написанную, и он потом на себя смотрит. Интересно, знаете, у меня, когда все это рухнул, мой этот хрустальный замок, когда я начал Библию читать, и когда я понял Божьи стандарты, какие Бог предъявляет человеку, тогда все вот эти вот мои, знаете, как песок между пальцев вытекли, вот эти аргументы, я понял, не попаду. Не попаду. И вот есть такая вот группа людей среди неверующих. Но все эти три категории, братья и сестры, объединяет одно. Во-первых, они не готовы к Дню Господнему. Они не готовятся. И третье, они не хотят. Вот как атеисты, им не нужен День Господень. Да? По большому счету, вот, всех этих людей, они не хотят. Им не нужен День Господень. И в отличие от людей неверующих, да, отношение верующего человека к Дню Господня, оно прямо противоположно. Настолько противоположно, что отношение наше для людей неверующих кажется безумием. Я как-то процитировал, разговаривая с человеком, я говорю, ну, я много цитировал, кто-то молчал, мне говорил, но один разговор запомнил, когда я сказал из послания к филиппийцам апостола Павла, имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас. И человек сказал, слушайте, плохо. Я говорю, почему? Ну, ты смерти хочешь, ты уже хочешь отсюда уйти. Как же так? Я говорю, ну да, потому что там же лучше. Я говорю, ну оставаться, я просто знаю, что у меня есть обязанности, что Господь дал мне дары, что я еще должен много потрудиться, я хочу потрудиться. Вот. Он говорит, не-не-не. И я вот в глазах я читал вот все. Он меня сразу записал куда-то, может быть, в ума лишенный или что-то, сказал, все, Алексей, с головой не в порядке. И вот это вот отношение, то есть для людей неверующих, они вот что там будет после смерти, это вообще непонятно, и как вообще можно желать прихода смерти, или даже думать об этом, да, или хотеть это безумие, все, с человеком что-то не все в порядке. Но именно такое отношение, оно должно быть у нас, если мы настоящие христиане. Посмотрите, 2-4 стихи Павел говорит, мы достоверно знаем, что день придет, и этот день, братья и сестры, он не застанет нас внезапно. Мы не сыны ночи, чтобы он застал нас внезапно, он говорит. Вы знаете достоверно. Он даже начинает послание, он говорит, нет нужды вам о временах и сроках писать, вы все знаете. 5 стих, посмотрите. Все вы сыны света и сыны дня. И 9-10, Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствовали или спим, жили вместе с Ним. И вот в этих строчках мы находим ответ, почему мы хотим туда. Потому что мы хотим к Отцу. Потому что мы Его дети. Мы здесь в командировке, в которую, да, может быть, не по своей воле мы оказались, да? Но мы приняли это, мы пришли, и Господь сказал, да, я прошел этой дорогой. Петр говорит, а Он нам дал пример, чтобы мы шли по следам Его. И вот воспринимая жизнь, христианин ее должен как воспринимать, братья и сестры? Да, мы здесь в командировке, в сложной командировке. Кто-то в этой командировке кровь прольет, пройдет через физические страдания. Кому-то, может быть, другой труд достанется, полегче. Но мы здесь не на родине. Наша родина там. И здесь у нас должен быть только тревожный чемоданчик. Знаете, как у военных? На все случаи жизни тревожный чемоданчик. Там пара банок консервов, там комплект белья, вилка, там нож и все. В любой момент он должен быть готов. Ему прибежал посыльный, дверь открылся, он постучал, а сказал, товарищ лейтенант, срочно в штаб, команда там, зеленая 22. Ну, кодовая команда. А ты уже знаешь, раз команда зеленая 22... У тебя же список есть. Значит, тебе надо брать тревожный чемоданчик и быстро бежать. И ты уже домой можешь не вернуться. Приехал, тебя посадили и сказали, в точку Б, там, за 500 километров уехал. Все, и ты... Семья осталась, все, ты их больше никогда не увидишь. Вот так же примерно и мы с вами, братья и сестры, должны вот наши отношения быть. С одной стороны, мы желаем его, мы хотим, да, мы готовы, но мы пока еще здесь. Посмотрите, заканчивается книга Откровения, 22 глава, 20 стих, когда Иоанн записал: «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь». То есть Иисус Христос, который Откровение дал, он говорит: «Приду скоро». И что отвечает церковь? «Ей гряди, Господи Иисусе». Да, Господь, мы хотим, чтобы ты пришел. Мы хотим скорее встретиться с тобой. Вот какое должно быть желание настоящего верующего. Третье, братья и сестры, отличие. Это образ жизни, который формируется нашим отношением к Дню Господню. И это влияет, и мы различаемся образом жизни с неверующими людьми. Вы знаете, у одной сестры, я читал книгу свидетельств, у одной сестры был муж неверующий, и не просто неверующий, а еще и пьющий. И она пишет, она пыталась свидетельствовать ему, читать Библию, приводить в церковь, бесполезно. Он просто пил, она жила с ним, и он катался, как сыр в масле. Причем люди, когда приходили, родственники, все они смотрели на нее, и они не понимали, они говорили: слушай, ну ладно, тебе не повезло с мужем пьющимся, но зачем ты вот так вот, вот его всего на руках носишь? Ну, напился, да пусть валяется, это его дело. Он придет пьяный, она его разденет, положит там, вымоет там, где он все это упал, где-то грязненький стал. Утром ему там рассольчику на похмелку принесет, вот. И они вот это отношение не понимали. И она говорит: понимаете, говорит, в чё? Ну, что? Говорит, я знаю, что вечность его ничего хорошего не ждет. В вечности он будет мучиться. Он отверг Христа. Я-то в вечности, говорит, отдыхать был. И я, говорит, хочу, вот сколько лет ему тут довелось, или дней там жить на этой земле. Я хочу просто, чтобы ему тут было хорошо. Чтобы хоть здесь он порадовался. Понимаете? И вот весь образ жизни неверующего человека, да, можно отразить тремя словами. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Все. Едим, чтобы вкусно поесть, попить, да, и повеселиться. А веселиться это охватывает все, братья и сестры. Кто-то веселится, то есть радость своей душе доставляет как? Детей надо вырастить, семью. Вот у меня, когда я вложусь, и всю жизнь вкладывают в детей. Дают им образование, отправляют их на учебу. Все, дети, это главный смысл жизни, да? Другие говорят: нет, нужно построить дом, дерево посадить. И начинают строить карьеру. Или какие-то большие дела делать, да? Хорошие дела, для общества, может быть, хорошие. Добиваются, действительно становятся во главе крупных предприятий, рейки поворачивают вспять. В свое время, как я слышал, говорили про Петра Первого, да, руки по локоть в крови, но он так Россию вперед двинул. Двигают страны целые вперед. И на это все направлено. Но это все можно одним словом обрисовать. Веселись. В принципе, как Екклесиаст, если кто читал, помните Соломон? Он пытался найти для своей души покой в чем-то. И в строительстве он виноградники насадил, и алкоголем увлекался. Все, что только он не делал. И вот так вот в этих трех словах отражается сущность жизни неверующего человека. Есть брат Виктор Сушко, по-моему, он музыкант. И он еще с советских времен такой, я свидетельство его смотрел. И вот он рассказывает, когда там 80-е годы, и он где-то играл на югах, в Ялте, по-моему. И он говорит: у меня был девиз «Ни дня без кайфа». То есть каждый день нужно получать удовольствие. Неважно, это алкоголь, потом у него наркотики в жизнь его пришли, вот, которые там его засосали. Но вот эта вот формула «Ни дня без кайфа», то есть по большому счету нужно от жизни попытаться взять все. Я себя помню тоже, вот так вот поделиться с вами, когда я был молодым, и вопросы какие-то приходят, ты понимаешь, своим умом, что когда-то ты постареешь, что когда-то придет это время, но думаешь, пока я не постарел, мне нужно попробовать все. Мне нужно, вот есть возможность сейчас заработать, порадоваться, насладиться, потом мне уже это ничего не надо будет. Я хочу сейчас, я хочу взять это, урвать. И вопрос о том, слушай, а надо подумать о вечности. Какая вечность, вы о чем говорите? Вот, сколько мне дано, пока у меня есть здоровье, я буду есть, пить и веселиться. А потом, да, я умру. Но для верующего человека, братья и сестры, смысл жизни заключается в совсем других словах. Как в свое время сказал Иисус Навин, а я и дом мой будем служить Господу. И нет ни одной области в жизни человека, где бы мы сказали, слушайте, вот есть что-то такое, где Господу в принципе нет дела, где я могу делать, что хочу. Если мы берем семью, у меня есть повеление от Господа, у меня есть обязанности. Я должен заботиться, воспитывать детей, наставить их вначале, чтобы они не уклонились, когда я состарятся. Если взять работу, Господь тоже сказал, Алексей, я хочу на работе, чтобы ты был хорошим работником, чтобы ты своим добрым отношением мой свет показывал, чтобы ты свидетельствовал по мере возможностей, спасал взятых на смерть, чтобы ты в церкви служил теми дарами, которые я тебе дал. И любую, посмотрите, любую грань жизни человеческой возьмите, нет ни одной, где бы можно было сказать, о, Господи, хорошо, вот ты мне ничего не сказал там про спорт или про хобби, вот буду этим там всю жизнь заниматься. Нет, братья и сестры, в каждом направлении нашей деятельности есть Божье повеление и есть самая главная задача, которую Он поставил. И вы знаете, вот когда мы придем, будет же судилище Христово, и мы придем за наградами, и Господь будет задавать вопросы мне. Алексей, каким ты был проповедником? А каким ты был мужем? А каким ты был работником? И вы знаете, для того, чтобы мне услыхать верный и добрый раб, мне нужно ответить на эти вопросы. Не сказать, Господи, да, ты знаешь, что я знал, что ты мне дал дар проповедника, но вот у меня там вот такой вопрос бы, потом надо было что-то с детьми, потом надо было денежки, а я вот тут еще захотел. Нет. Я не могу ему сказать, да, Господи, ты мне сказал, я должен был быть честным работником, делать все на работе как для себя. Но вот такая ситуация была на работе, никто там не работал хорошо, и я решил, как они. Это не пройдет, братья и сестры. Ответы должны быть, Господи, а как ты мне сказал, вот так я и делал. Ты сказал, делай как для тебя, я делал как для тебя. Ты сказал, пребывай в Слове день и ночь, я пребывал в Слове день и ночь. Ты сказал, молитесь, Господи, я молился, и ты знаешь. Помните, как Петр сказал, ты знаешь, Господи, ты все знаешь. И вот я хочу, братья и сестры, сегодня напомнить себе и вам тоже, чтобы вот это отличие, чтобы, во-первых, мы готовились к Дню Господня, чтобы мы дорожили своим статусом, чтобы мы дорожили вот этим своим отношением, чтобы мы желали, чтобы мы ждали, чтобы не говорили, а это потом на авось как-нибудь пройдем. И чтобы жизнь наша была, чтобы на все вопросы, которые Господь нас задаст на судилище Христово, мы могли сказать, да, Господи, мы все сделали, как Ты сказал, как Ты написал в Своем Слове. И посмотрите, Павел пишет в 6 стихе, «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться».